вечер с радио «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Это «Крымский вечер». С вами Катя Некречи и Александр Янковский. Сегодня мы будем говорить об отставке топ-чиновников в Крыму. Причины и значения этого. Окажется ли крымский судья на скамье подсудимых?
О том, как псевдорешал и Аксенова заработали 5 миллионов рублей. И на каком месте вопрос Крыма в геополитике сегодня. Вот эти и другие темы мы обсудим сегодняшним «Крымским вечером» вместе с нашими гостями.
У вас есть возможность присоединиться к эфиру. Это реально, в наше время это реально, и это очень круто. Вы можете задавать свои вопросы, комментировать темы эфиров на наших страничках Facebook и YouTube, там, где происходят видеотрансляции. Пишите, мы читаем, следим за вашими комментариями.
Вот прямо так, сейчас это начну делать.
Да, прямо сейчас. Александр, вот уже эти звуки, которые вы слышите, это телефон Александра Янковского, он его пытается оживить и включить стримы эфиров радио.
На Фейсбуке, во всяком случае.
Ага, у меня вот тоже есть. Да, мы слышим. Вот мы слышим параллельно помехи в нашем эфире. Это все Янковский. Кстати, вы можете позвонить к нам в эфир из Крыма по номеру 8 800 10 06 926 или же по номеру 044 490 31 18. Если вы находитесь на материковой Украине, задавайте свои вопросы, предлагайте темы программ и оставайтесь с нами. Мы только начинаем эту неделю.
Прямой эфир.
Итак, начнем мы нашу сегодняшнюю программу вот с такой, наверное, топ-темы. Сотрудники правоохранительных российских органов задержали в Крыму группу «Решал», которые представляли советниками подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова. Как заявил сам господин Аксенов, псевдосоветники успели получить 5 миллионов рублей. Успели они ему их передать или нет, не упоминается.
На самом деле, это новости из области фантастики, как будто бы, да? Но на самом деле, что написал в Facebook Сергей Аксенов, далее цитата, «Уже на меня выходят люди, обращаются в Facebook, а я их дальше направляю в правоохранительные органы. Последних МВД позавчера задержали, этих деятелей, решал, это сам сказал Сергей Аксенов, угу. Которые ходили и рассказывали, что они мои советники, задержали их с поличным. Они не должностные лица, говорит Аксенов, поэтому, скорее всего, будет статья мошенничества, но 5 миллионов рублей им передали».
Кстати, вот эти люди, которых подозревают в мошенничестве, совершили около десятка преступных эпизодов. По словам Аксенова, один из эпизодов касался экологического надзора в Ялте. Подобные попытки мошенничества происходят систематически. И господин Аксенов призвал крымчан сообщать о таких случаях и пообещал, что информацию о заявителе разглашать не будут.
Интересно, сколько времени продолжалась такая вот работа этих «решал», да, в кавычках? Угу. Как долго они трудились?
Почему так долго не доносили господину Аксенову?
Да, это эти загадка. Деньги. Будем следить, конечно же, за этим. Но и еще одна очень громкая достаточно новость
из Крыма. Топ-тема фактически, да, этого дня и этого вечера. Какая-то Екатерина.
Вице-спикер подконтрольного Кремлю крымского парламента Ремзи Ильясов написал заявление об отставке. Сайт подконтрольного России парламента Крыма сообщает, что Ильясов написал это заявление о досрочном прекращении полномочий. И, собственно, мы знаем, да, что в конце апреля об отставке Ильясова сообщал председатель
В конце апреля 2018
года, то есть несколько месяцев до того, как действительно это случилось, председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров говорил об этом. Ну, собственно, тогда Ильясов на просьбу Крым Реалии подтвердить или опровергнуть данную информацию сказал, далее цитата, «Я работаю, все нормально», и отказался от дальнейших комментариев.
А я вот тут напомню на правах старожила, да, что до российской аннексии Крыма Ильясов был председателем постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по межнациональным отношениям и проблемам депортированных граждан. После аннексии в мае 2014 года стал вице-спикером вот уже российского парламента Крыма, ну так они себя назвали тогда эти люди, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым. Вот, кстати, как объяснил отставку Ильясова глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Давайте послушаем.
Но формально Ремзи Ильясов ушел в отставку, на самом деле его ушли. Выполнили то, что должны были выполнить намного раньше, но тогда он выпросил время, чтобы это было связано с достижениями пенсионного возраста. Поэтому, как только ему исполнился пенсионный возраст, и буквально через некоторое время его и попросили с этой должности. Это наказание ему за проваленные выборы. Ну, не обязательно, что на его место должен прийти кто-то из крымских татар. Это гетто, русское гетто. Как русские себя захотят, так они дальше себя и поведут. Там ни от кого ничего не зависит, кроме, собственно, тех в Кремле, кто дергает за ниточки всю крымскую оккупационную российскую власть.
Напомню, что сейчас вы слышали мнение Рифата Чубарова, главы Меджлиса крымско-татарского народа, народного депутата Украины. А вообще интересно нам получить ответ на такой вопрос, да? А вообще, что это означает? Уход, наверное, одного из таких знаковых, да, персонажей, потому что был назначен еще в мае 2014 года. То есть означает ли это просто расправу с самим, или, ну, как, какой-то конфликт с самим Ильясовым, или это означает вообще какое-то изменение политики по отношению к крымским татарам в Крыму? Вот попробуем получить ответ на этот вопрос у Юлии Тищенко, украинского политического аналитика, которая сейчас со студии радио «Крым Реалии» на прямой телефонной связи. Юлия, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А, слышали мой вопрос, да? Вот что это означает? Это действительно как бы там наказание для самого господина Ильясова, или это такое вот, не знаю, как какая-то новая политика, новое направление политики в Крыму по отношению к крымским татарам?
Ну, честно говоря, мне сложно в значительной степени представить вот этот второй вариант, да, относительно крымских татар. Мне кажется, что здесь все гораздо проще. То есть, ну, на Ильясова с самого начала возлагались значительные надежды, да, то, что он сможет создать альтернативу такую своеобразную Меджлису, вот, но как бы она не увенчалась успехом. Там движение Керым и все, ну, потуги с этим связаны, они в общем-то не были поддержаны среди крымских татар. Вот потом как бы связывались надежды, что определенная риторика Ильясова там относительно того, как, значит, Крым развивается, и крымские татары в нем развиваются также, и как бы все прекрасно с правами человека, и какие-то письма там в Организацию Объединенных Наций по этому поводу. То есть эта политика тоже не принесла никаких, ну, зримых таких имиджевых шагов. Вот поэтому мне кажется, что он, ну, как бы не до конца справился с теми, ну, скажем, позициями, которые на него возлагались. Плюс действительно во многом это и вопрос выборов, да, то есть как там не рисовали эти явки, но тем не менее...
Выборов президента России вы имеете в виду?
Да, я имею в виду.
Которые были в марте 2018 года.
Да, вот. А по отношению, скажем, к крымским татарам, ну, есть чиновники, там, в том числе в Рескомнации, которые так или иначе, ну, как бы связаны там с крымскими, ну, то есть они этнические крымские татары, вот, но тем не менее это, скажем, сути политики абсолютно не меняет. Ну, и это не первый исход тех, кто пришел, да, в том числе там и был аффилирован с Меджлисом, и те, кто ходит там, поэтому... Здесь, в общем-то, все закономерно.
Как вы думаете, означает ли это, да, что вот такая громкая отставка, что на самом деле сейчас будут, вот что за этим последует? То есть будут ли создаваться, попытки будут создаваться какие-то новые движения среди крымских татар на Крымском полуострове? Просто вот отсеют вот эту всю старую команду, которая обещала там, ну, неизвестно что, да, там какие-то лояльные Кремлю движения многочисленные. Или же сейчас просто мы увидим, ну, появится кто-то на этой же должности, кто-то вот из старой колоды. Я посмотрел, есть там, допустим, в Госсовете Крыма, в этом крымском парламенте, например, Идиб Гафаров, Лентун Безазиев, ну, больше крымско-татарских фамилий я не нашел.
Ну, смотрите, то есть это могут быть крымские татары, но если вы говорите про какие-то альтернативные картинки, то есть в Крыму же, они уже, ну, и без участия какого-то либо там деятельного Ильясова создали такую картинку, ну, вот это так называемый, как бы, совет, или там шура, или там чуть ли не курултай, то есть это было еще перед выборами президента, которые проходили в Крыму, президента России имеется в виду, то есть, ну, и в СМИ они как бы уже отчитали. Там, но там больше религиозная составляющая, которая вокруг Аблаева, то есть муфтия крымских татар. Поэтому я не думаю сейчас, что будут какие-либо попытки, именно связанные вот с крымскими там потенциальными политиками, крымско-татарскими потенциальными политиками, как-то аффилировать там новые политические движения. То есть в этом нет смысла.
То есть просто в этом нет смысла для тех, кто реально контролирует, для вот российской администрации, которая реально контролирует ситуацию на сегодняшний день в Крыму?
В принципе, сейчас сейчас, да, то есть все выборы прошли, то есть картинки для там каких-то апелляций в Международный суд ООН, так как могли, они там как бы посоздавали, другое дело, то есть что эти картинки, ну, как бы больше они не могут, да, ну, может, такие как бы попытки и будут, вот, но тем не менее, мне кажется, что если какие-то большие движения не получились там в 14-м, 15-м, 16-м году или там перед выборами, то почему они должны появиться сейчас? То есть ситуация не меняется, она только еще усугубляет.
Угу. Спасибо огромное. Напомню нашим радиослушателям, что на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии» была Юлия Тищенко, украинский политический аналитик. Вы слушаете программу «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии», и мы продолжаем.
А, собственно, дальше переходим к следующим новостям. Власти Крыма расследуют банкротство «Крымжелезбетона». А, собственно, они признали банкротство этого предприятия, намерены расследовать причины, которые привели к этому. Соответствующие поручения были даны 23 июля на заседании подконтрольного России правительства Крыма. Сергей Аксенов подчеркнул, что вице-премьеру Ларисе Апанасюк предстоит провести служебное расследование, почему прибыльное предприятие оказалось в стадии банкротства.
Ну, вообще интересно, да, Аксенов высказал недоумение по поводу инвестора, который заходил, давал определенные обязательства, при этом конкретных сведений об инвесторе «Крымжелезобетона» господин Аксенов не привел. Но отмечается, что на предприятии вновь накопились долги по зарплате. Крымское правительство намерено в течение недели подготовить и опубликовать так называемую дорожную карту по их погашению. А вот публичных комментариев руководителей завода по этому поводу пока нет.
Ну, собственно, из-за невыплаты зарплаты на «Крымжелезобетоне» в декабре 2017 года Аксенов принял решение уволить первого заместителя министра строительства и архитектуры Крыма Владимира Локтионова.
Ну, а мы продолжаем нашу программу. Это «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реалии». Слушайте нас на 105.9 FM, смотрите трансляции наших программ в социальных сетях, на YouTube и в Facebook, задавайте свои вопросы. И сейчас мы расскажем о том, что же у нас было в нашем эфире, самые главные события этого дня, 23 июля 2018 года.
Прямой эфир.
Прокуратура Автономной Республики Крым объявила в розыск экс-главу апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерия Чернобука. Бывшего крымского судью подозревают в государственной измене. Еще 11 июля сотрудники прокуратуры и службы безопасности Украины провели обыски в помещении, где проживает Валерий Чернобук. По мнению ведомства, он скрывается от следствия на территории материковой Украины.
По версии Генеральной прокуратуры Украины, бывший председатель апелляционного суда оказывал помощь России и ее представителям в переходе судов АР Крым на российское законодательство, что привело к аннексии полуострова. Валерий Чернобук отвергал все обвинения в поддержке российских властей и утверждал, что после событий 2014 года был вынужден покинуть свой пост и переехать к семье в Днепр. По его словам, его выгнали с работы в Крыму, не выдав ни трудовое, ни личное дело.
Да, и вот начальник сегодня у нас в программе утром в утреннем эфире радио «Крым Реалии» начальник управления прокуратуры Автономной Республики Крым Светлана Блудова объяснила, почему судью привлекают к ответственности спустя аж целых 4 года.
В червні минулого року заступником генерального прокурора було визначено підслідність за слідчими прокуратури Автономної Республіки Крим у кримінальному провадженні за фактом державної зради Чорнобуком. Це було фактове кримінальне провадження. За рік слідчими прокурорами прокуратури Автономної Республіки було проведено ряд слідчих дій, призначено декілька експертиз, які тривали досить тривалий час, і також допитано багато свідків, які 11 липня було повідомлено про підозру громадянина України Чернобука Валерія Івановича.
А вот наш коллега, крымский журналист Сергей Макружин, рассказывает, чем отличился разыскиваемый судья во время аннексии Крыма.
Чернобук был очень активный в дни оккупации Крымского полуострова. Он лично засвидетельствовал представление Натальи Поклонской в фейковой прокуратуре Республики Крым. Он опубликовал свое обращение к судьям, где призывал их брать российское гражданство. На этом сайте апелляционного суда Крыма был уже к тому времени российский герб. Но надеждам Чернобука на то, что он возглавит судебную власть уже в оккупированном Крыму, не суждено было сбыться, потому что у него, насколько мне известно, есть давний конфликт с Сергеем Аксеновым, и поэтому Чернобук оказался в списке персон нон-грата, персон, которым нежелательно быть на территории Крымского полуострова.
Кстати, вот тот же самый крымский журналист Сергей Макрушин, он в 2014 году снял этого самого, ну, снял не с должности, а снял на видеокамеру этого господина Чернобука, который тогда был главой апелляционного суда Автономной Республики Крым, и где вот там Валерий Чернобук очень много интересного рассказал и про переходе крымских судей под российское законодательство, юрисдикцию, да, и так дальше, и о том, что присяги никакой не было, или была, но она была не такая, в общем, какой нет, в общем, никакой ответственности за ее нарушение, ну и так далее. В общем, много чего. А теперь вот господин Чернобук, он теперь находится в розыске. Это экс-глава апелляционного суда Автономной Республики Крым. Хотите узнать больше? Читайте сайт Крым Реалии. Он доступен для вас 24 часа в сутки. В том числе сейчас уже будет там и этот материал.
Ну, а эфир радио Крым Реалии в Крыму вы можете слушать на 105.9 FM, смотреть наши стримы в Facebook и YouTube. Я смотрю уже ваши комментарии. Нас приветствуют, передают привет из Севастополя. Говорят спасибо за нашу работу, но... Давайте ругайте
за
нас
вашу,
больше.
Наверное, Катерина,
да, посмотрим. Но на самом деле сегодня вас ждет также много интересного. И вот есть комментарий от Станислава Камбарова. «Мафия Крыма похожа на мафию Сицилии в телесериале «Спрут». Пишите нам больше, задавайте свои вопросы. Далее у нас в студии будет политолог, и мы будем говорить о самых главных и важных темах этих дней, и этого дня конкретно, и этих недель даже.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии 105.9 FM. Слушайте нас в Крыму круглосуточно. Также вы можете сделать это в интернете на сайте Крым Реалии. Ну и смотрите видеотрансляции наших эфиров. Утренних, дневных и вот вечерних, как этот. Подписывайтесь на странички Крым Реалии в Facebook и YouTube. Я слежу за вашими комментариями. Я жду очень вопросы для нашего гостя. Ну и представлю сразу, кто в нашей студии. Это украинский политолог, директор аналитического центра «Политика» Николай Давидюк. Здравствуйте, Николай.
Доброго вечера.
У меня к вам такой вопрос, который часто задают мои коллеги. С каким, ну, знаете, как, с каким настроением вы в крымскую студию приходите, учитывая то, что звучит про Крым сегодня, учитывая последние события, за которыми следил весь мир? Я имею в виду встречу президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Да? Вот такой общий вопрос, просто по вашим ощущениям. Крым, он... Где вот в этой геополитике?
Моя эмоция, коли я прихожу в студію, і вашу студію, і кримських каналів, які переїхали на територію України і далі продовжують займатися свободою слова, я завжди приходжу з емоцією надії. І мене завжди переповнює відчуття сили, тому що багато кримчан, які виїхали з окупованої території, вони надихають. От те, що вони роблять, як вони працюють, як вони займаються громадською активністю, це дійсно надзвичайно сильні люди, і вони мене надихають на дуже багато гарних таких речей, в тому числі приходити і в різні студії. Тому в мене відчуття надії і натхнення сили, тому тільки кращі емоції. Щодо зустрічі, власне, про яку ви згадали, то зрозуміло, що вона не така оптимістична, от, але в той же час вона не є катастрофічною. Я б навіть сказав, що головні акценти, головні публічні рішення, тому що тут закрита частина була, це ж теж не від сили. Якби вони були супервпевнені собі, все було б відкрито. Тобто є певний страх суспільного осуду, осуду в Сполучених Штатах, осуду в світі. От. А тому головні акценти все ж таки будуть на зустріч осінню, тобто це на вересень. От, я думаю, що головні рішення будуть там, і це якраз таки час для України все-таки заявити про свою позицію, запропонувати інструментар питання по Криму і Донбасу. Ну і зрозуміло, щоб зробити, щоб наступний раз, коли буде підніматися питання Криму, щоб не Путін відповідав за Трампа, що я знаю його позицію, а щоб дійсно американський президент заявив про свою позицію сам перед Путіним, перед усім світом і в першу чергу перед українцями.
Николай Давидюк, український політолог в нашій студії. Я напомню номер телефона для дзвоночків, для безплатних дзвоночків із Крима 8 800 10 06 926. Ви можете позвонити к нам в ефір і ваш вопрос или ваш коментарий прозвучить на волнах 105.9 FM. Также номер телефона для жителей материкової части України 044 493 3118. У меня к вам тогда еще один вопрос. Не кажется ли вам, что проблемы глобально-то нет? Но вы же видите, что лидеры таких стран встречаются, обсуждают вопросы, достаточно позитивно настроены до встречи и после встречи. Да, я имею в виду все комментарии Дональда Трампа в том числе, который действительно излучал, надежду, да, ну, оптимизм вот 100%, наверное, самое подходящее такое слово, все так просто, легко, такое ощущение может сложиться, что, в принципе, глобально каких-то проблем нет.
Ні,
да?
Ну, це якщо тільки слідкувати, як зазвичай роблять там українське експертне середовище, так назване, якщо слідкувати виключно за перекладами твіттера Трампа, за вибраними твітами, так, і за заголовками. Тобто, якщо дійсно аналізувати ситуацію, що відбувається в Сполучених Штатах,
я имею в виду именно кримський, вот, именно
Я от до цього підвожу, що для Трампа сьогодні його особиста політична драма більш важлива, ніж порушення прав людини в Криму, наприклад. Тому от звідси і цей оптимізм, коли він намагається продемонструвати ось таке суперлідерство, коли він намагається показати це інший тип лідерства, коли він намагається навести мости, так, дружні мости з такими політичними діячами, як Кім Чен Ін чи Путін, які ніколи не були там в списку фаворитів, друзів Сполучених Штатів. В той же час Трамп знищує мости довіри, партнерства з Німеччиною, Канадою, Британією, Францією, іншими. От, тому я думаю, що для Трампа якраз таки оцей позитив, про який ви говорите, він все-таки продиктований бажанням демонструвати свою силу, ну, як мінімум, візуалізувати цю силу. От, тому що все ж таки, якщо він не буде цього натхненно демонструвати, тоді виборець задасться питанням, чи настільки успішні ці зустрічі. Ну, і друге, в нього завжди було так. Тобто, слово «great» в нього, ну, практично з дитинства, так? І коли він продавав нерухомість, це теж, з його слів, були найкращі тауери в світі, в яких треба було інвестувати там мільйони, мільярди. Ну, от, тому так само такий же стиль поведінки він і демонструє в політиці. От, якщо він не буде цього демонструвати, що все супер, то хто тоді замість нього буде це робити?
Ніколай,
от, але насправді,
вопрос...
якщо подивитися розслідування Мюллера, якщо подивитися те, що, власне, відбувається сьогодні в Сполучених Штатах в середині естеблішменту, то там кардинально інша картинка. Там кардинально. І ось зараз справа з Бутіною, і так само там 12 російських ГРУшників, так, і вплив на вибори. Ну, от, і насправді Мюллер назбирав уже таку базу. Зрозуміло, що всі думали, що це буде швидше в силу того, що ніхто не підозрював, наскільки масштабно Росія працювала на цих виборах. Але процеси відбуваються,
я вас
і розслідування.
Я вас верну Криму. Вопрос, чи Крим, он уже п'ятий год, слишком актуальний іноді. Но он еще актуальний или нет? Я вот к вам обращаюсь, почему? Потому что мы же уже все услышали миллион раз позицию политиков, представителей стран, глав государств, да, и в том числе мы их услышали по итогам встречи Трампа и Путина в Хельсинки. И я хотела бы сейчас, чтобы мы послушали вот фрагмент, который Владимир Путин дал интервью телеканалу Fox, да, и вот, собственно, что отвечает снова-таки на этот же вопрос. Вот, это было 16 июля в эфире. Давайте послушаем.
Присоединение Крыма к России не является аннексией, потому что единственная форма демократии – это волеизъявление людей, проживающих на определенных территориях. Люди в Крыму пришли на референдум и проголосовали за независимость и присоединение к Российской Федерации. Если это аннексия, то что тогда демократия? Это во-первых. Во-вторых, мы знаем позицию президента Трампа по поводу того, что Крым – это часть украинского государства. Он мне сегодня об этом еще раз сказал. Я ему сформулировал нашу позицию, которая близка к тому, что я сейчас транслировал вам. На этом наша дискуссия по Крыму завершена.
На этом наша дискуссия по Крыму завершена, сказал Владимир Путин.
Сурков свого часу, і цим дуже гордився, придумав фразу «для Росії суверенна демократія». То з вуст Путіна, відповідаючи на його питання, що ж таке демократія, от в його розумінні от суєвірна демократія. Тобто, ну, людина, яка вривається на чужу територію, просто краде з людьми, реально державний устрій, краде майна на мільярди, на сотні мільярдів. От, і сьогодні намагається закрити питання. Ну, дивіться, це питання не буде закрито, доки Крим не повернеться на територію, в склад території України. От, і бажання Путіна закрити тільки демонструє його психологічний страх того, що це якраз таки буде жирна крапка в його цій імператорській політичній кар'єрі. Він дійсно боїться, що Крим не буде легалізований. Згадайте інтерв'ю Венедіктова перед виборами Путіна, тобто на для одного з, ну,
не говорите уже
так,
прямо.
На, для одного з блогерів, от. А він сказав дуже важливу річ, але, ну, зрозуміло, що заготовлено, але важливо. Як проголосує Крим? Для Путіна важлива верифікація. Ну і Крим начебто проголосував, як вся Росія. Питання, чи по правді Крим так проголосував? Оце надзвичайно велике питання. Я думаю, в Путіна є справжні дані. І він бачить ці дані, і що населення не задоволене ситуацією в Криму. Населення не задоволене пенсіями, населення не задоволене вартістю продуктового набору, населення не задоволене мобільністю. Тобто, ну, от поїхати із Криму кудись, так? Велике питання – якість продуктів, от, якість транспорту, якість інфраструктури. Знову ж таки, зараз криза з водою, яка почалася, надзвичайно велика. Енергетична криза. Росія не вирішує ці питання.
Ну, тим якби не менее, життя продовжується, і люди
якість
живуть.
Якість життя і якість політичних рішень. І якщо сьогодні поставити надзвичайно просте питання, ну, як Путін любить референдуми демократичні, да? Чи хотіли б ви повернутися в той день, коли зайшли російські війська, люди б діяли б і робили б все зовсім по-іншому. Ну, а тому, відповідаючи Путіну, що таке демократія, демократія – це відповідальність дотримуватись законів, в першу чергу, а не намагатися порушити закони, а потім під виглядом фейкових референдумів намагатися дотиснути там потрібні для себе речі. І ще одна річ. Путін чому боїться за Крим? Крим перестав діяти якось цей сакральний магніт рейтингу. Сьогодні питання пенсії, воно похитнуло рейтинг Путіна і Медведєва, і мінус 15% таких відтоків не було вже дуже давно. І він розуміє, що потрібно зараз скормлювати якісь нові перемоги, ну, от потрібно населенню пропонувати якісь нові іграшки для того, щоб все-таки утримувати рейтинг. Бо, ну, насправді, в демократичних суспільствах президент, прем'єр може триматися на 20-30%, там 5-7%. Диктаторські режими, вони влаштовані так, що вони повинні бути от накачані рейтингами. Ну, от, тому стероїдно накачані. Тому от він зараз якраз за це переживає, Крим перестав працювати, він в пошуку таких нових, власне, фішок політичних.
Очередные заявления о том, что Крым это там, что аннексия была законная, и как мы слышали Владимира Путина, это вовсе не аннексия была, да, а демократическое заявление.
Але це по Фрейду, він сейчас постійно це повторює. Да. От у нього це карма, мантра, він будь-який включений мікрофон, він знає як можливість заявити, що аннексія була, ну, от, ну, по класиці літератури вбивця повертається на місце злочину. От він кожен раз це згадує. Анексія була законною.
Ми його об этом спрашивають кожен раз.
Ну, тобто, навіть сама суть у це анексія законна, так? Тобто, ну, абсурдність логіки його думок.
Он сказав, це не анексія. А в інтерв'ю The Washington Post міністр внутрішніх діл Італії, лідер партії Ліга Севера Матео Сальвіні, ви тут поправте мене, якщо неправильне ударення зробила. 19 июля було, він сказав о том, що признав законну анексію Криму, Росії назвав революцію достоинства, которая была в Киеве, фейковой. Ну, собственно, вот Виталий Портников, публицист и наш коллега, считает, что политик таким образом изложил практически всю внешнеполитическую программу своей партии. Об этом Портников написал в Facebook. И, собственно, тут такой момент, да, опять то, что мы, то есть там московские связи, о чем пишет Портников, и, собственно, поэтому его позиция по Крыму такая. Как долго таким лакмусом будет вопрос Крыма, если мы говорим и о других странах, да, которые прямого отношения как бы не имеют к ситуации в Украине, к ситуации с Крымом, но таким образом они действительно излагают свою поддержку, да, высказывают поддержку той или иной стороне.
Росія надзвичайно довго інвестувала в дуже часто маргінальні праві партії, там, в Каталонії, в Італії, у Франції, так, тобто схеми обірваних кредитів, так, для політичних партій, ну, от, лобізм, тобто ми знаємо, що на мільярди доларів просто відправлялись гроші, там, в ПАСЕТ схожа ситуація була, так, що яка призвела, до речі, до відставки керівника. От, десятки років вкладались гроші, надзвичайно великі гроші, і певний момент це почало приносити результати, і маргінальні політики місцевого значення вийшли на національний рівень. От, і сьогодні вони, до речі, про це В Аспені заявив один з керівників розвідслужби Естонії. Тобто, що якраз таки вихід ось цих політиків вищу політичну лігу, він Путіну дав достатньо багато інструментів для таких політичних заяв. Але ну, заяви, вони важливі, вони льстять Путіну, але вони ж принципово не міняють ситуацію. Італія все рівно поки що дотримується так, тих норм і стандартів Європейського Союзу, загального вектору, ну, от, і вона притримується закону і порядку. Тобто Італія не хоче, щоб, наприклад, її частина чи її територія була, наприклад, так же, точно так же анексована, як була анексована частина України. Італія все ж таки хоче дотримуватись законного русла і поки що слідує цьому. А політичні заяви, ну, правопопулістські партії, лівопопулістські партії, так, в італійському випадку вони злилися в єдину коаліцію, вони люблять робити ось такі заяви. Плюс теж дуже важлива річ, Італія в свої історичні періоди останнього століття і останніх років навіть, вона завжди була прихильницею Росії. В силу ринків збуту, в силу залежності енергоресурсів, а в силу політичної корупції. Ось ці три фактори, вони завжди сприяли тому, що Італія підігрувала Росії. В той же час в Італії знаходились політики, які підтримували Україну. Велика українська громада в Італії, вона друга, до речі, по кількості. Вона теж, ну, насправді, вона легалізована, по-перше, вже в своїй переважній більшості, і це виборці. Тому вона теж достатньо сильно впливає. Ну, от, я б не робив би там якоїсь такої катастрофічності зі слів Сальвіні. От, але тим не менше, зрозуміло, що таких заяв треба остерігатися і робити, щоб їх було якомога менше.
Наші слушатели и зрители Facebook вот пишут вам, хорошо сказали, цитата, убийца возвращается на место преступления, которую не Николай Давидюк придумал, но озвучил в эфире радио Крым Реалии. Вы можете слушать нас на 105.9 FM на сайте Крым Реалии, также звонить нам по номеру телефона 8 800 10 06 926, а мы вместе с Николаем будем оставаться здесь с вами, обсуждать другие темы.
Команда радио Крым Реалии. Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Радио Крым Реалии 105.9 FM. Катерина Некречева у микрофона. Мой гость сегодня Николай Давидюк. Еще одна тема и тревожные новости из России. Украинский политзаключенный Олег Сенцов находится на грани жизни и смерти. Об этом сказала британскому изданию Independent его двоюродная сестра Наталья Каплан. Далее цитата. «Мы не знаем, сколько еще он протянет, но нам сказали, что он уже в предсмертном состоянии. Просто чудо, что голодовка длится так долго», заявила она. По словам Каплан, Сенцов в виде компромисса согласился принимать 2-3 ложки питательной смеси в день, но при его проблемах с сердцем этого недостаточно. Я напомню, что Сенцов был приговорен в России к 20 годам лишения свободы. Это было 25 августа 2015 года. Ну и, собственно, 14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку и потребовал освободить 64 украинских политзаключенных. Себя в этот список он не включил. Николай, у меня к вам вопрос. Кто и почему не хочет освобождать украинского режиссера? Были заявления о том, что вот во время чемпионата как-то это случится что-то, или во время встречи Путина-Трампа тоже что-то может произойти, об этом будут говорить. Но мы видим, что все заявления или какие-то пророчества на эту тему, они не осуществились, и Олег Сенцов находится, как говорит его двоюродная сестра, в критическом уже состоянии, в предсмертном. Кто не хочет отпускать его?
Это спорт как инструмент миру, а в данном выпадку футбол, інструмент миру надзвичайно сильно переоцінений. Футбол сьогодні став інструментом корупції, футбол став сьогодні інструментом політичних маніпуляцій, от, але не футбол не став інструментом допомоги, наприклад. Так? Там, я навіть не говорю такі слова, як милосердя, тому що вони взагалі в даному випадку ну, от, навіть теоретично не можуть бути прив'язані. Хто не хоче відпустити Путіна, дивіться, голодування Сенцова – це вже особистий батл з Путіним. Ось це вже практично війна один на один. І Путін про це знає, і Путін це бачить. І от Путін намагається боротися з цим, так? Тобто на те, що насильно там же ж теж його кормили, так? Про це говорили російські омбудсмени, яка ще й жартувала з цього, що він там начебто ще й поправляється. Ну от, щоб так всі російські політики поправлялися. Але ситуація в наступному. Я думаю, що виборці повинні бути розчарованими своїми політиками. І в Україні, і в Європі, і в Британії, і в Сполучених Штатах, і в усіх країнах, представники яких, політики, я маю на увазі, поїхали на чемпіонат світу з футболу. Гідного бойкоту, який мав би бути, не відбулося. Точно така ж сама ситуація з FIFA. Тобто замість того, щоб Інфантіно зробив заяви, а в нього були такі можливості, щодо політичних в'язнів, він висхваляв Путіна, він говорив, що Путін відновлений, Путін відмитий. Так, як...
А Україна зробила все, що українські власті зробили все, можливо?
І МІД не зробив достатньо, і спортивні інституції, так, починаючи від міністерства, там ці недолугі факси, які вони відсилали за день з закликами не їхати, так, і відправили їх там, включаючи на українську і російську делегацію. Так, ну це смішно, це дилетантство, це профанація, це от намагання прикрити свій зад, що, мовляв, от дивіться, які ми гарні, ми там листи відправили. От, якби вони відправили хоча б 2000 таких листів, 3000 таких листів, якби вони кожного дня за рік до старту цього чемпіонату відправляли ці листи, ну це б хоча б була б спроба, оце був би намір. А в даному випадку, ну, вони на піар-акцію зіграли, типу, щоб пошуміти і все. Ну, тобто, не поважаю те, що вони робили, от, особливо в останні дні. Вони зробили недостатньо. І...
Почему би не відпустити? Вот когда на такой стадии уже этот и переговорный процесс, да, и состояние самого человека, и, собственно, что стоит?
Ну, дивіться, а диктатори відпускають, на превеликий жаль, ми подивимося Північну Корею, так, коли хлопця, який вкрав плакат, відпустили, і він через день помер, чи там через два, уже на руках своїх батьків в Сполучених Штатах. От це стиль диктаторів. От Сенцова не вдалося завербувати, як там деяких інших, так, от його і не відпускають. Якби завербували, відпустили півроку назад, вже б сьогодні був би кандидат в президенти. От якраз таки от його незламність і не дає йому звідти піти. От, перше, друге, якраз його колеги теж могли б зробити більше. Ми знаємо впливовість просто кіноіндустрії в світі. На політичному рівні, на рівні шоу-бізнесу, на рівні спорту. Знову ж таки, це ваш колега. І ви нічого не робите. Так, окремі заяви є, є звернення, на кінофестивалях дуже часто підтримують, але ось такого масового немає. І це мало би бути. І так само звернення до політиків. Так? Тобто кожен політик, коли закінчує свою каденцію, завжди хоче, щоб про нього зняли прекрасний фільм, щоб люди ходили в кінотеатр і плакали, казали, який великий лідер. Але жоден з цих лідерів нічого не зробив, щоб звільнити політичних в'язнів. От, точно так же кіноіндустрія. Мені здається, от вони могли би бути активнішими. І найголовніше в даному кейсі, Сенцов там не один. Там реально під сотню людей, які за політичними мотивами, за те, що вони в Криму піднімали український прапор, за те, що вони не хотіли підкорюватися злочинним російським законам, за те, що вони не хотіли співпрацювати з окупантами, вони знаходяться сьогодні на території Росії, в російських катівнях, і те, що Росія відновила гулаги, сьогодні тихо і мирно сприймається в Європі, замість того, щоб бити в набат те, що дійсно іде знищення цінностей післявоєнних, і ми повертаємося от в часи диктатур, коли людей просто затримують тільки за переконання.
Голос, который вы слышите, это Николай Давидюк, наш гость, украинский политолог, директор аналитического центра «Политика». Это радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Ну и следующая новость – это Международный суд ООН 19 июля напомнил России об обязательствах отменить запрет деятельности Меджлиса крымско-татарского народа. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины. Суд проинформировал украинскую сторону о своей позиции относительно выполнения России приказа от 19 апреля 2017 года, которым Москву обязали воздерживаться от ограничений в отношении прав крымско-татарского народа и, собственно, хранить правительственные институты, включая Меджлис. В сообщении говорится следующее. Российская Федерация нарушила этот очень четкий приказ и так и не сняла свой запрет деятельности Меджлиса, который впервые был введен в апреле 2016 года. В своих письмах суд подтвердил обязательность выполнения этого приказа и обязал Россию к 18 января 2019 года проинформировать о конкретных принятых шагах, направленных на выполнение этого приказа. Ну вот руководитель Украинского центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко напоминает, что Меджлис был запрещен Верховным судом Российской Федерации, и ее власти склонны устанавливать приоритет своих высших инстанций перед европейскими и мировыми.
Очевидно, що вони жодних проміжних рішень виконувати не будуть. І, в принципі, це зараз вписується в доктрину російську правову про те, що вони, в принципі, вважають рішення своїх національних судів вищими за рішення міжнародних. І таким чином вони кажуть, що якщо є рішення Верховного суду про заборону меджлісу, ну, вибачте, ми жодним проміжним рішенням чи наказом міжнародного суду рішення нашого Верховного суду скасовувати не будемо. А деякі російські вчені кажуть, ну, давайте дочекаємося остаточного рішення, от тоді вже поговоримо. От таким чином зараз вибудована правова доктрина в Росії, і, в принципі, вони рухаються в цьому руслі, в цьому контексті. Єдине, що на них діє, безумовно, це санкції, це арешти їхнього майна.
Это вы слышали Александра Мусиенко, руководителя Украинского центра военно-правовых исследований. Вот его мнение. Николай, вопрос к вам. Как вы думаете, будет ли выполнено решение, да, и, собственно, такое, чтобы возобновился Меджлис, работа Меджлиса на территории, конечно же, Крыма. Мы сейчас говорим о деятельности Меджлиса в Крыму, да, и, собственно, знаем, что в России эта организация, орган управления крымских татар, он признан незаконным.
Питання в тому, чи буде вона працювати офіційно, тому що як би Росія того хотіла чи не хотіла, але все рівно підпільно українські рухи, кримсько-татарські рухи, так? Тобто вони все рівно на території Криму відбуваються, і все рівно це підпілля є, і воно своє слово скаже. От. Інша справа, що Росія плює на міжнародне законодавство, Росія ставить його під сумнів. Найголовніше, Росія не визнає рішень міжнародних судів. Дивіться, заява Путіна там про «А давайте переглянемо рішення Стокгольмського суду, ми готові збільшити там, наприклад, транзит, так, аби тільки не платити». І погоджуюсь з Мусієнком в тому, що Росія єдине, що вона поважає, це власне право на жадність. От гроші їх цікавлять найбільше, ніж права людини, ніж там окремо взяти території, ніж змогу об'єднуватись і діяти в організаціях, і будь-що інше. От якщо дійсно бити якраз таки по гаманцях Путіна, якщо бити по там різних там так званих благодійних фондах Путіна, так, от тоді якраз таки можна дивитись на те, що вони будуть іти на певні дії. Але Путін бачить в Меджлісі якраз таки одного з найголовніших своїх політичних конкурентів на цій території. От, він розуміє, що його корумпованим чиновникам Веровітим, да, якраз таки будуть протистояти самовіддані, відважні люди, які будуть відстоювати свої домівки, які будуть відстоювати права своїх батьків і дітей. От, і проти такого, ну, важко знайти зброю. Так? Там Аксьонов проти з таким боротись не вміє. Він вміє красти, він вміє там захвачувати, він вміє, значить, будувати будинки і потім вводити їх в експлуатацію. Але от він не вміє з Константіновим разом, так? Роздавати землю вони вміють, там ставити під сумнів право власності. Але боротися з самовідважними організаціями вони не вміють. Тому найпростіше, згідно з старою радянською сталінською от, ідеології, простіше забороняти. От і вони, власне, от в цій радянській ідеології вони залишаються. Тому вони забороняють, тому що вони бояться. От якраз таки перший мотив, який ними рухає, це страх.
Вы вспомнили Аксенова и Константинова. Мы обязаны дать им, предоставить им время для того, чтобы они высказались и защитились, да, и сказали, нехай что вот Николай Давидюк не прав. Или хотя бы по телефону мы всегда готовы предоставить приезжает. Время для эфира таким персонам. Ну, собственно, политический обозреватель, доцент школы философии Высшей школы экономики Кирилл Мартынов считает, что запрещая Меджлис, Россия таким образом самоутверждается в Крыму.
Российская Федерация считает себя или хочет себя считать единственной такой политической структурой, которая легитимно действует на территории полуострова, и любые альтернативные центры и гражданские, и политические, конечно, жестко блокируются. Конкретно крымско-татарское сообщество, в принципе, считается, ну, какие-то самостоятельные его такие недекоративные формы считаются просто вызовом тому политическому режиму, который в Крыму сейчас установлен, вызову, можно сказать, российской государственности.
А що скаже Николай Давидюк?
Дійсно, я повторю те, що я перед цим сказав, це страх того, що Росія не впорається з от якраз таки з моментом перетравлення окупованих територій. Тому що відбувається зачистка. всі, хто не згоден, всіх саджають в тюрми, відправляють там, ну, видворюють, я б навіть так сказав, з території Криму, тобто всіх ні угодних, ні благоугодних намагаються от просто локалізувати з території, от, і перемістити на іншу територію, просто там за різними сценаріями. Ну, точно так же ось цей страх, породжений, власне, неможливістю перетравити, от, він якраз таки і призводить до заборон. От, ну, але це російська логіка, і вони думають, що якщо от заборонити межліс, то він перестане діяти. Навпаки, вони посилять тільки якраз таки підпільні течії. Вони в якийсь момент отримають відповідь. Другий момент, чому заборона? Тому що, знову ж таки, не змогли купити, так? Не змогли домовитись. Ну, от няші запропонували гарну посаду і можливість обратися в Думу. От її купили легко, так? Тобто,
ви про Наталію Поклонську.
Так, власне. Я й забув, як її звати наразі, насправді. От, а інших так не можна, так? От когось не купиш за посаду, от когось не купиш на тому, що там можна вкрасти гроші на фільмові там про Ніколая, да, чи там про Олександра, про кого вона там знімала. Ну от, а є дійсно принципові люди, які відстоюють цінності. Ну, от, і таких людей не можна купити, тому їх забороняють. От. Але насправді це герої. Я думаю, що для них окреме місце в історії, от якраз цього складного такого перехідного періоду, от їхня боротьба, вона дійсно велика, вона поважна і більш ніж впевнений, що вона буде успішною.
Вот Николай Давидюк пришел к нам в студию в хорошем настроении и с позитивом, смотрящим на то, что происходит, собственно, вокруг темы Крыма, скажем так, да? После того, как мы обсудили с вами эти новости, у вас ничего не изменилось?
Нет. Я вірю в те, що треба шукати сьогодні можливості. Дивіться, навіть Путін шукає різні можливості там легітимізації Криму. Це про що говорить? Що значить Крим лежить нерівно? Ну, Саддам Хусейн теж напав на сусідню державу, так, на Кувейт. Але він не зміг її перетравити. І Саддам Хусейн, ми знаємо, як завершив. От, точно так же Каддафі. Він збивав літаки, але ми бачимо, чим Каддафі завершив. От, аналогічна ситуація, але він повторює шлях і першого, і другого. Нам сьогодні треба шукати можливості періоду. Путін зараз на пікові. Об'єктивно, зустріч в Хельсінкі, вплив на вибори в США, в Британії, в Німеччині, от Україна, військова кампанія, Сирія, військова кампанія, по Лівії готують, там зараз сина Каддафі хочуть переобрати, ну, обрати президентом, знов-таки монета торгу. От розрив Європи, за економіст минулий тиждень вийшов з обгорткою, так, Атлантика просто тріщина між Європою і Сполученими Штатами. От Європа шукає альтернативні там торгових партнерів, Китай, Японія, Латинську Америку зараз підключають. От Путін, от те, що він планував, помста за розвал Радянського Союзу, от в нього зараз от практично реалізовується. Вона ще не реалізована, але вона реалізовується. Оце його синдром і оця хвороба його, яку він назвав найбільшою трагедією 20-го століття, розвал Союзу, він зараз за неї мстить. І оце найбільша помста початку 21-го століття, от помста за розвал Союзу. І він її зараз намагається реалізувати. Але Путін на піку. От Хельсінкі це був пік. Після кожного піку завжди буде спад. І от Україні потрібно чекати і готуватися до того моменту, коли можна буде використати можливість повернення своїх територій, повернення своїх громадян, повернення свого суверенітету в повному його масштабі і об'ємі. Тому до цього потрібно готуватися, треба бути сильними, не здаватися, йти вперед однозначно.
Український політолог Ніколай Давидюк в студії радіо «Крим Реалії». Спасибо вам за те, що прийшли к нам. А ви оставайтесь з нами, ми продовжуємо наш ефір, чекаємо Олександра Янковського і ще одного моєго колегу в цій студії. Оставайтесь з нами.
Інтерв'ю в ефірі Радіо Крим Реалії. Кримський вечір з Радіо Крим Реалії.
105.9 FM – это заветные цифры, с помощью которых вы можете найти наш эфир.
А для тех, у кого цифровая амнезия, те могут нас просто-напросто найти на сайте Крым Реалии и смотреть там прямую трансляцию, зайти, в общем, да, на сайт и смотреть прямо оттуда
там
видеотрансляцию.
Красная кнопка,
да.
Такая, прямой эфир, постоянно вы
или слушать, или
с
смотреть. В общем, все для вас.
Все для вас. Номер телефона студии 8-810-06-926. Если сегодня он вам не нужен, вас ничего не интересует в этом эфире, а вдруг такое может может быть, то запишите себе этот номер, обязательно найдется в любом случае тема.
Тема, которая действительно которая вас зацепит.
Конечно.
Да?
И также номер телефона для жителей материковой части Украины 044-490-3118.
Ну а дальше в нашей программе мы будем говорить о том, что принесет Крыму день завтрашний, послезавтрашний, ну и все остальные дни.
Прямой эфир.
Да, мы работаем в прямом эфире. С вами Александр Янковский, Екатерина Некрича. Итак, начнем вот чего. Давайте, Екатерина, вот про жильцов общежития в центре Симферополя, которых выгоняют на улицу.
Вот что их ждет завтра, да. Конечно, начинаем мы наш рейтинг завтра с такой новости не очень хорошей для этих людей. И, собственно, речь идет о жителях общежития на улице Субхи 4, которых обязали освободить помещение. Об этом...
Это, кстати, самый центр Симферополя, Субхи 4, да?
То есть ценная земля.
Наверное.
Ну, об этом сообщил телеканал Крым-24 на собрании жителям этого общежития. Сказали, что штампы о прописке и другие документы не дают права оставаться в признанном нежилым строении. Квартиры или другие комнаты людям тоже не предоставили. Ответ на все свои вопросы они получить ни у кого не могут. Большую часть здания занимает коммерческие учреждения, в частности, гостиница. В центре жилищного скандала два верхних этажа, где проживает более чем 60 человек. Освободить помещение жильцов заставляет до 13 августа. Они заявили, что будут отстаивать свои интересы до конца.
А мы будем следить за развитием событий, в том числе и по поводу общежития на улице Субхи 4 в Симферополе. Ну и к другим новостям будущего дня. Глава Крыма, подконтрольный, понятно, России, Сергей Аксенов заявил, что ликвидирует самую проблемную автомобильную пробку, которая с началом курортного сезона ежедневно образуется на трассе Симферополь-Керчь неподалеку от Феодосии. Как заявил Аксенов журналистам, на разгрузку участка дороги потребуется около недели. Наверное, сам будет разгружать. Мы с муниципальными властями, с ГИБДД проводили совместную работу, сказал Аксенов, и определяли, какие сделать зоны, какие запрещающие знаки поставить, как ограничить повороты, потому что там есть ряд точек, где происходит скопление автотранспорта, включая железнодорожный переезд. Кстати, Екатерина, а вы помните эту трассу, да, вот которая от Керчи идет до Феодосии, и там действительно каждый год большая пробка образуется вне зависимости от желания или нежелания господина Аксенова?
Это потому что курортный сезон.
Наверное, да, потому что курортный сезон, и это прямо это в черте города Феодосия, и потому что там еще железнодорожный переезд. Mm-hmm. Хотя вот я не совсем понимаю, вроде бы уже раньше эта пробка, она была почему? Потому что там поезда ходили, и машины были вынуждены останавливаться перед поездами и ждать на железнодорожном переезде. Сейчас-то почему?
Ну, может быть, из-за электричек.
Ну, возможно. Возможно. Значит, это одна из самых проблемных автомобильных пробок образуется на участке от Феодосии до поселка Приморский на трассе Симферополь-Керчь ежедневно, вне зависимости от дня недели. Автовладельцы неоднократно жаловались в социальных сетях на этот участок дороги, и несколько раз в неделю водители интересуются друг у друга в специализированных группах, в социальных сетях возможными вариантами даже объезда этого участка трассы. И ранее министр курортов и туризма Крыма заявлял о разработанных альтернативных вариантах навигации для объезда возможных пробок из-за строительных работ на будущей трассе Таврида. В качестве примера министр привел вариант объезда Феодосии по маршруту села Батальная, Каменская, Владиславка, Первомайская. Я, кстати, видел в Ютьюбе, несколько людей поехали по рекомендуемому этому варианту объезда, и они ехали по грунтовой дороге, глотая пыль. Угу. В общем, очень был веселый у них курортный сезон.
Ну а что ждет завтра крымских чиновников? Их будут проверять на госизмену. Прокуратура Автономной Республики Крыма проверяет причастность каждого крымского госслужащего к совершению государственной измены. Речь идет о подрывной деятельности. Об этом в эфире радио «Крым Реалии» рассказала начальник управления прокуратуры АРК Светлана Блудова, комментируя розыск бывшего крымского судьи Валерия Чернобука. В то же время, по ее словам, каждого чиновника или обычного гражданина, кто находится на территории аннексированного Крыма, не будут преследовать, тем более за особо тяжкое преступление.
Нет, наверное...
Будут преследовать.
Нет, наверное, обычного гражданина не будут преследовать, а будут преследовать только за особо тяжкие преступления. И вот она еще добавила, что сам факт работы в подконтрольных России органах Крыма преступлением не является. Но имеется в виду, все зависит, наверное, от должности. Да, хотя вот ранее прокуратура Автономной Республики Крым объявила в розыск экс-главу апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерия Чернобука.
Вообще, я думаю, что мы, конечно, эту тему мы уже поднимали и говорили о том, там, закон о коллаборации или прочее, потому что в украинском медиапространстве часто звучат разные идеи. Последняя предложенная идея была от Арсена Авакова, министра внутренних дел Украины. Я думаю, что мы вернемся к этой теме, уже есть много комментариев, разных мнений, и это, конечно, еще все обсуждается. Ну и один из лучших, как вы думаете, кто? Конечно же, сейчас в эти дни о ком говорят?
Это о ком? Об эфире «Радио Крым Реалии».
Да, ну а среди боксеров вот, эфир «Радио Крым Реалии» пока как бы не лучший. Но вот журнал «The Ring» после победы Александра Усика, крымчанина во всемирной боксерской суперсерии, улучшил позиции украинца в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. Крымчанин, победив Гасиева в Москве, поднялся на 4-е место престижного списка. Возглавляет рейтинг казах Геннадий Головкин. На втором месте еще один украинский чемпион Василий Ломаченко.
Казах, в смысле, да? То есть не казак, а казах.
Казах, да. И третье место у американца Теренса Клоуфорда. Следующим соперником Александра Усика может стать британец Тони Белью. Для поединка с Тони Усику наверняка придется подняться в супертяжелый вес.
То есть это стать тяжелее немножко, да?
Да. И, собственно, вы понимаете, что, кстати, недавно на днях, да, примечания, они писали материал о том, что многие крымчане, они на самом деле во время последнего боя Усика болели как раз за Усика. За своего.
За украинского крымчанина Усика. Да. За своего украинского крымчанина Усика. Ну, вот такие будут новости. А будут они или нет, мы увидим уже завтра, послезавтра, то есть самое ближайшее время. Действительно ли все это произойдет? На самом деле это очень важно. Знать, что произойдет завтра, а если... Ну, и быть готовым к этому. Это радио «Крым Реалии» на 105.9 FM. С вами Александр Янковский, Екатерина Некрича. А через несколько секунд в нашей студии появится наш коллега Рустем Халилов и расскажет о топ-материалах, которые читают, на которые обратили внимание пользователи сайта «Крым Реали».
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 тысяч никому не давать пенсию. Все.
Да ну это просто бред.
Все души ни одной школы за 2 года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
105.9 FM, и с вами снова Рустем Халилов со своей пятерочкой топ-5 публикаций материалов на сайте «Крым Реалии». Рустем, читают ли что-то, слушают ли что-то, смотрят ли что-то сегодня люди?
И что именно?
Читают, слушают и смотрят, и в том числе и про Александра Усика. Вы как раз на нем закончили ваше обсуждение. Крымчане, вот для них это действительно дилемма. Усик наш или не наш? И вот так и называется один из самых читаемых материалов на сайте «Крым Реалии». Усик наш. Это обзор традиционно для сайта, обзор социальных сетей, которые ведут крымчане. И вот что они говорят о победе Усика. Вот, например, кто-то говорит, что это русофобия какая-то, то, что Усик победил россиянина Мурата Гасиева. Еще кто-то шутит, что вот в Москве избили мальчика в трусиках. Есть и более такие версии, более серьезные версии. Крымчане рассказывают о том, как люди, которые поддерживают Россию, все-таки болеют за Александра Усика, и они объясняют это тем, что он наш, крымский, а значит и победа за Крымом. Вот такой интересный обзор социальных сетей.
Интересная логика.
Следующий материал, с которым я хочу познакомить, он менее оптимистичный и называется «Удар из Крыма. Новый хитрый план Москвы».
Это не про Усика.
Это не про Усика, но тоже про удары. Это материал о том, что, возможно, Москва готовит провокации против Украины, используя Крым как плацдарм. И в начале этого материала говорится о том, что нардеп Дмитрий Тымчук заявил, что спецслужбы Кремля, вероятно, готовят террористические акты против населения Крыма, а обвинят они в этом потом Киев. Вот Тымчук пишет: «По имеющейся информации, спецслужбы России рассматривают возможность проведения в ближайшее время, это конец июля, начало августа, ряда провокаций на оккупированной территории Крыма, в том числе с осуществлением террористических актов против гражданского населения оккупированного Крыма с массовыми жертвами», вот он пишет в Facebook. И по его данным, объектами для атак могут стать общественные места, а также пункты водоснабжения и склады с горючим. Такие вот у него пессимистические прогнозы.
А что-нибудь оптимистическое читают на сайте «Крым Реалии»?
Оптимистическое наверняка для пенсионеров то, что Наталья Поклонская, которая не только бывшая подконтрольная России экс-прокурор Крыма, но и медийная личность, вот она единственная во фракции «Единая Россия» проголосовала против пенсионной реформы в первом чтении. И глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов заявил, что для нее даже рассмотрят какие-то варианты наказания. А сама Поклонская объяснила свое решение тем, что пенсионная реформа необходима, Но, к сожалению, тот проект закона, который предложили, содержит нововведения, с которыми она не согласна и не поддерживает. Поэтому ко второму чтению она внесет поправки. Надеюсь, они будут приняты и учтены, сказала Поклонская, и это прочли читатели сайта «Крым Реалии».
Вот очень интересно, да, вот сам господин Путин, он уже высказал несколько сомнений. Это президент России, для тех, кто не помнит, кто это, да, вот я напомню, что президент России Владимир Путин, он тоже высказал сомнения вообще в том, что эта пенсионная реформа, которую предлагает правительство России и против которой выступила госпожа Поклонская, она тоже как бы, ну, она вообще не целесообразна. И вот мне сейчас интересно, как это будет теперь далее все развиваться события. То есть такой тандем у нас есть, Путин, Поклонская, и против всего, против всех практически.
П против всех, да.
Да.
Я расскажу не только о том, что читают наши читатели, но и то, что смотрят наши читатели. А смотрят они, конечно же, в первую очередь, самые яркие крымские фотографии недели. Самые красивые, интересные или забавные фотографии, которые с Крым Реалии собрали за неделю. Что ж там можно увидеть? Там можно увидеть группу Boombox, которая 19 июля провела концерт на административной границе с Крымом с баннером «Фри Стенцов, Фри Краймия» перед сценой. Развернули площадку в сторону аннексированного полуострова. На этих фотографиях можно увидеть, как в средневековой крепости в Судаке прошел ежегодный международный рыцарский фестиваль «Генуэзский шлем». И, наконец, там можно полюбоваться, например, Симферопольским водохранилищем во время грозы.
Вот такие были материалы, самые популярные материалы на сайте Крым Реалии. Если вас они заинтересуют, заходите, сайт Крым Реалии найти очень просто. Он на русском, на украинском, на крымско-татарском языке доступен для вас 24 часа в сутки, в том числе и в Крыму.
С вами были Александр Янковский, Рустем Халилов, Катерина Некречия, 105.9 FM. Слушайте нас в Крыму круглосуточно также.